Похоже, началось бабье лето. Трудно было поверить, что всю прошедшую ночь хлестал черный ледяной дождь. Роберт потягивал Маргариту, скрывшись от шумной разношерстной компании в дальней комнате шикарной квартиры Ипполита, доставшейся ему в наследство от родителей, 5 лет назад разбившихся в авиакатастрофе. Отец Ипполита, крупный чиновник, не справился с управлением самолета, на котором летел с женой, братом и 2 бизнесменами, демонстрируя свою новую игрушку. Роберт с трудом удержался от соблазна позвонить Анжеле и узнать, на какую именно оперу он ее отправил. Анжела была девушка образованная, не очень красивая, но умная, работящая и расторопная. Роберту даже стало стыдно, что он раньше не делал ей подобных подарков. С другой стороны, в том гадюшнике, в котором он добровольно вселился 12 лет назад, такие подарки казали бы Анжеле медвежью услугу. Впрочем, делай, не делай их, все равно про любого начальника секретарши говорили, говорят, и будут говорить гадости за глаза и в глаза. И вдруг зазвучала гитара, и мгновение спустя женский голос. Роберт, отставив недопитый фужер, встал и пошел на звук, как зверь, на запах любви весной. Это была она, забытая и тут же воскресшая из бездны уничтоженных светлых картинок прошлого. Девушка из городка, сердитая русоволосая незнакомка. Робот подумал, что еще немножко ему опять понадобится газета. Успокаивала, что в темноте это не так актуально. Кольцо! Ну, конечно, кольцо! Как он сразу не догадался, это кольцо принадлежало роду Ипполита. Значит, Дэнди, а именно так звали последнего в университете, действительно любил свою жену, если пошел на конфликт с могущественным отцом и женился против его воли на провинциалке. Вдвойне странно, если вспомнить, каким бледуном Ипполит был в юности. «Браво, Инга, браво!» раздались несколько голосов из темноты уютного салона. Во вкусе тем, кто делал Ипполиту ремонт, отказать было сложно. «Инга, спойте, пожалуйста, романс Нади из «Иронии судьбы». «Ирония судьбы» — это не про меня», — подумал Роберт. И ошибся. Он еще много о чем думал, не разбирая слов, но буквально тая от голоса Инги. «Инги, какое редкое имя, возможно, еще более редкое, чем его». «Роберт! Вы ведь Роберт? Лидер джаз-команды, который играет каждые 4 месяца в клубе?» «Простите, вы обознались», — ответил Роберт кому-то незнакомому в темном дальнем углу салона и отвернулся, собираясь уходить. Но его окликнула Инга. «Роберт, не скромничайте, я знаю, что это вы. Я не пропустила ни одного вашего выступления за последние 5 лет. Пожалуйста, спойте вашу последнюю про осень и про поэтов». Инга протянула ему гитару. Обычно в такие моменты сочинители пишут что-то типа «В глазах у него потемнело». Но темнеть было некуда. В огромном зале, кроме 2 лампочек рядом с кушеткой, на которой сидела Инга, и еще одной у противоположной стены, света не было. Наоборот, Роберт вдруг отчетливо разглядел все лица в комнате, в основном чужие, виданные, невиданные им за 12 лет. Он посмотрел на Ингу так же, как и 2 года назад, а она, в отличие от того вечера, губку не искривила, а улыбнулась ему так, как он мечтал в юности, но не в экономическом университете, а в первом, литературном. Он всегда улыбался девушкам и ждал ответных улыбок, таких, как у Инги. Но таких ему никто не дарил. «Простите, я вспомнил, что не ответил на очень важные письма. Мне надо вернуться на работу. В другой раз». Роберт двинулся к выходу и наткнулся на Ипполита. За 2 часа, проведенных в его доме, Роберт столкнулся с ним впервые. Ипполит курил и показывал незнакомым Роберту, совсем молодым, но уже достаточно лощеным парням, фотографии в айфоне. Почти слово в слово, как и давеча, он услышал: «Да, моя благоверная не носит бюстгальтер. У нее охренительные сиськи, вот, смотрите». Ипполит не был пьян. Он захохотал и заметил одевающегося Роберта. «Роб, дружище, ты куда так рано? Друзья, познакомьтесь с лучшим студентом нашего курса, первым замом главного». «Ипполит, простите, я забыл, что у меня завтра важный доклад. Мне надо поработать». «Ипполит, простите!
Старик, ты что, пьян? Ты вроде не пьешь. С каких это пор мы на «вы»?»
«Ребята, извините, Роберт Эрнестович, видимо, не допил. Мы это сейчас исправим». И Ипполит повелительно щелкнул пальцами. Тут же появился человек с бабочкой под носом. «Виски? Мартини? Водка?» Роберт медленно поднял полуопущенные веки. Он почувствовал жжение внутри каждого сосуда, от аорты до последнего капилляра в кончиках пальцев рук и ног. Он не чувствовал ничего подобного лет 20. Его длинные рыжие ресницы дрожали. «Ипполит Альбертович, очень попрошу вас, больше никогда не приглашайте меня к себе в дом». Преодолев секундное замешательство, резко изменившимся со слащавого на официозно равнодушный голосом, Ипполит процедил сквозь зубы: «Похоже, ты в конец охренел, мужик. И позволь поинтересоваться, почему блядей мало? Человек 100 сегодня, а не блядей я в друзьях не держу. Положение обязывает, извини». Ипполит захохотал. Ох, этот хохот Роберт ненавидел все 18 лет, что слышал. Он прикрыл на секунду глаза, вздохнул поглубже, незаметно для окружающих, приблизил глаза к глазам Ипполита, вернее, к его очкам, и тихо, но отчетливо, так, чтобы услышали те, кто с большим нескрываемым любопытством наблюдал за происходящим, произнес: «Потому что я хочу твою жену. Хочу страстно, по-звериному, потому что если я приду к тебе еще раз, то уйду с ней. Меня останавливает только то, что она, судя по всему, тебя любит. Я не знаю, что она нашла в таком ничтожестве, как ты, но раз так случилось, значит, случилось. Пропусти, или я оттолкну тебя. В глазах друзей Ипполита читалось ожидание, и они получили то, что ожидали. Издав странный и страшный, и смешной одновременно вопль, что-то среднее между визгом и кличем каратиста, повернувшись два или три раза вокруг собственной оси, Ипполит со всей силы, вернее, со всей массы своего отнюдь не худого тела ударил Роберта по лицу, не весь как оказавшимся в его руках металлическим шейкером. Кровь хлынула из носа Роберта и моментально залила белоснежной сорочки и его собственную Ипполита, превозмогая боль и фактически теряя сознание, Роберт замахнулся, чтобы ответить, но в последний момент опустил руку. Он вспомнил, что он в прошлом чемпион университета по дзюдо, испугался, что невзначай убьет Ипполита. Он опрокинул его на пол молниеносной подножкой и, перешагнув, без плаща выбежал вон. Кровь не останавливалась. Роберт сидел прямо на холодном асфальте, прислонясь спиной к щитовой будке во дворе дома Ипполита. Из окон седьмого этажа раздавались отдельные шумные голоса. Сбегая по лестнице, Роберт отчетливо слышал женский визг. Голосили несколько женщин, один из голосов, без сомнения, принадлежал Инге. «Что тут произошло? Ты весь в крови?» Спустившись еще на несколько пролетов ниже, Роберт уже не слышал, как кто-то из мажоров пробасил лишенным эмоций голосом. «Так это не его кровь! А кого же? Кого-кого? Этого чудака, что сам напросился?» Роберт не слышал, и как Ипполит кричал Инге вслед: «Шлюха! Я завтра всем в доме расскажу, что ты ходишь без бюстгальтера! Ты только не вздумай вызвать этому полоумному неудачнику скорую! Пусть истечет кровью в подворотне! Шлюха! Шлюха! Все женщины, которые остаются в моем доме на ночь, шлюхи! А ты всем шлюхам, шлюха, блядь!» Роберт сидел на холодном асфальте, запрокинув голову, и чувствовал, как кровь ровными струйками стекает из носа по верхней губе на подбородок и струится по шее. Он улыбался, хотя ему было очень больно улыбаться. Ему было очень больно. И очень хорошо. Он чувствовал себя свободным. Он чувствовал, что между рубашкой и холодной стеной трансформаторной будки вдруг возникли теплые крылья. У него снова растут крылья, такие же, как в дни концертов, крылья. 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 Роберт открыл глаза и почувствовал, как что-то холодное и вместе с тем нежное прикоснулось к вспухшей губе. Это была Инга. Она приложила к его отекшему лицу кусок льда, завернутый в платок. На плечах у него была наброшена женская махеровая кофта. Инга села рядом и обняла его. «Это ничего не значит», быстро сказала она, глядя на мыски лаковых туфелек. «Просто вы замерзли, вас трясет, вы можете схватить воспаление легких. Сейчас подъедет моя машина, мой личный шофер отвезет вас домой». Роберт хотел что-то сказать, но понял, что не может шевелить губами. Инга приложила палец к своим губам. Роберт протянул руку и сжал ее миниатюрную, почти детскую ладошку в своей шершавой, огромной, как капустный лист. Инга, вопреки его ожиданиям, не отдернула руку. Вспыхнул свет фар. Молодой парень, которого явно выдернули из постели, одетый в костюм, несмотря на поздний час, осторожно приблизился к ним.
«Инга Силантьевна, что случилось? Я этого в салон не возьму. Он там кровью все перепачкает».
Но, увидев огоньки в глазах Инги, на самом деле это всего-навсего было отражением фар, сменил тон.
«Хорошо, все равно убираться надо. Давеча Ипполит Альбертович залили лимузин шампанским. Только я не справлюсь. Вашим гостем 2 метра будет, а во мне 1.55 м. Я его не подниму».
«Во мне 1.52 м, ответила Инга. «И он не пьян. Ну так и быть, поеду с вами. Я туда...» Инга кивнула на окна, из которых доносился шум. «Сегодня возвращаться не хочу. И не могу».